эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томас о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви. Готовы ли жители Абхазии к серьезным и жестким реформам, без которых не обойтись? Об этом рассуждает экономист Хатуна Шатыпа. Протест отцов, борьба за либерализацию наркополитики и права женщин и детей – основные правозащитные темы прошлого года в Грузии. Продолжаем подводить итоги. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Патриарх Константинопольской церкви Варфоломей сегодня, 5 января, подписал томас об автокефалии для Украинской православной церкви. Церемония состоялась в Стамбуле в резиденции Константинопольского патриархата. На ней присутствовал президент Украины Петр Порошенко и митрополит киевский Епифаний. Петр Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея. Великая благодарность его святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за его веру. «Ваше святейшество, эти аплодисменты слышны сейчас по всему миру», — заявил Петр Порошенко. В воскресенье 6 января патриарх Варфоломей вручит митрополиту Епифанию томас. Перед церемонией подписания томаса в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле состоялся молебен. Подробнее в нашей сегодняшней программе. Министерство иностранных дел России не видит причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже на россиян, арестованных в других странах. Об этом в субботу заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Рябков. Чиновник настаивает, что ситуация с Уиланом развивается в соответствии с российским законодательством и двусторонними обязательствами по обеспечению консульского доступа к иностранному гражданину. Накануне депутат Верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США, Виктора Бута и Марию Бутину. По последним данным, Уилан может являться гражданином 4 стран. Помимо Соединенных Штатов, он направил запросы о помощи в дипломатические представительства Канады, Великобритании и Ирландии. Российские власти подтвердили, что получен консульский запрос Канады на доступ к Уилану. Его предоставят в рабочие дни и в случае получения письменного согласия подозреваемого, заявили в Министерстве иностранных дел России. За неделю до задержания Уилана в Москве президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечал на вопрос о возможности задержания в России иностранных граждан для обмена на россиян. «Мы не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять», — заявил Путин. Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признает.
«Эхо Кавказа. Новости».
Международная правозащитная организация Amnesty International сделала заявление, в котором говорится о недопустимости возвращения в Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. В случае возвращения в Россию Тумсо Абдурахманову грозит реальная опасность применения пыток, бесчеловечного обращения, несправедливого судебного разбирательства и других нарушений прав человека, говорится в заявлении. Amnesty International призывает власти Польши не депортировать Абдурахманова, обеспечить его безопасность и предоставить ему защиту. Заявление направлено на имя главы МВД Польши Йоахима Буджинского. Его подписал директор регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. В заявлении содержится подробное описание преследования блогера в России. 3 января представитель Абдурахманова направил в погрануправление Польши письмо с просьбой приостановить депортацию блогера. Абдурахманов бежал из Чечни после конфликта с родственником Рамзана Кадырова. В России Абдурахманов обвиняется в участии в НВФ. Уголовное дело, утверждает он, сфабриковано. Трое бывших сотрудников банка Credit Suisse арестованы в Лондоне в рамках расследования дела о преступной схеме, предположительно организованной банкирами совместно с государственными компаниями Мозамбика. Об этом сообщает агентство Reuters. Речь идет о возможном мошенничестве с долговыми обязательствами Мозамбика и незаконных выплатах чиновникам этой страны. Обвинения выдвинули Соединенные Штаты, а расследование ведется с 2017 года не только против Credit Suisse, но и в отношении французского банка BNP Paribas и российского ВТБ. По версии следствия, Мозамбик в 2013-2014 годах занял у Credit Suisse и ВТБ около 2 миллиардов долларов на покупку рыболовецких судов и развитие береговой инфраструктуры. Но эти деньги были потрачены на покупку военного оборудования, а также частично были присвоены чиновниками. ФБР выясняет, какую помощь последние могли получать от банковских сотрудников. Помимо Министерства юстиции США, дело о возможной причастности банкиров к мошеннической схеме расследовали британские власти, поскольку речь идет о лондонских подразделениях Credit Suisse и ВТБ. ФБР арестовало 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко на острове Сайпан в Содружестве Северных Марианских островов, ассоциированной с США территории неподалеку от Австралии. Об аресте сообщило издание Сайпан Трибьюн. 72-летнего россиянина арестовали 29 декабря. Его обвиняют в попытке экспортировать в Россию запрещенную к поставкам военную технику, в частности приборы ночного видения и тепловизоры, и отмывание денег. Ордер на его арест был выдан во Флориде в 2017 году. Еще один человек, проходящий по этому же делу, Владимир Неведомый, уже приговорен к 26 месяцам тюрьмы. Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса Торансе, сообщает CNN. Полиция города ранее рассказала о множестве жертв, не уточняя число погибших. Один из очевидцев провел в Фейсбуке трансляцию из помещения. На видео видно человека в крови, который лежит на полу. Другой очевидец сообщил Лос-Анджелес Таймс, что перед стрельбой была драка. Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба, о личности стрелка не сообщает. Шестеро российских моряков попали в плен к пиратам, которые в ночь на 2 января атаковали судно в Гвинейском заливе недалеко от территориальных вод Бенина. Об этом сообщило издание «Порт Ньюс» со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра «Росморречфлота». Утверждается, что на контейнеровоз MSC «Мэнди», шедший под флагом Панамы, напали до 9 человек, вооруженных автоматическим оружием. Они ограбили экипаж и захватили шестерых россиян, в числе которых капитан корабля и его старший помощник. Среди членов экипажа, оставшихся на корабле, пострадавших нет. Вопросом освобождения захваченных моряков занимаются консульские отделы в Бенине и Нигерии, в территориальных водах которой сейчас находится судно. Граждан Грузии на борту не было. Об этом журналистам сегодня сообщила директор агентства морского транспорта Грузии Тамар Иосилиани. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Патриарх Константинопольский Варфоломей сегодня, 5 января, подписал томас о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви. Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция Вселенского Патриархата. На ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко и митрополит Киевский Епифаний. В воскресенье 6 января патриарх Варфоломей вручит томас предстоятелю новой церкви. У нас на линии Стамбула корреспондент украинской редакции радио «Свобода» Ростислав Хотин, который наблюдал за сегодняшним историческим событием. Расскажите, Ростислав, что сегодня происходило в Стамбуле, как это все выглядело?
С самого утра был молебен такой торжественный за томас, за автокефалию. И что характерно, что его провел митрополит Епифаний, новый предстоятель этой объединенной уже новой украинской церкви, Православной Церкви Украины, которая была создана в середине декабря. И это впервые на территории Вселенской Патриархии в Константинополе был молебен, который именно проводил митрополит Епифаний, представитель Украинской Церкви. Это как бы впервые. Так что это уже тоже историческое событие. Потом на этом, кстати, молебне был и президент Порошенко, и главы, и члены Украинской делегация, их много, несколько министров, вице-премьеров, спикер парламента Андрей Порубий. Потом были переговоры в узком кругу, патриарх Варфоломей в патриаршей резиденции, здесь в доме патриаршем, с патриархом Варфоломеем встречались митрополит Епифаний, президент Порошенко. Но потом все вместе они прошли опять в храм Святого Георгия, здесь на территории Вселенской Патриархии, и уже был процесс подписания Томоса Вселенским Патриархом. То есть это все тоже было очень торжественно, сама служба была сопровождалась, как сама церемония сопровождалась такой недолгой службой, как бы целая церемония, как бы. Не так часто все-таки в истории подписываются Томасы, знаете, это очень редкое такое событие. Вот. И была служба на двух языках, на греческом и на украинском. Потом патриарх Варфоломей подписал Томас, сначала его зачитали на греческом языке, потом примерно 1:40 по местному времени дня, тоже исторический момент. А потом были речи, они произносили. Сначала патриарх Варфоломей, он сказал, что это право было и честь для матери церкви, Константинопольской церкви, дать автокефалию и Томас Украинской церкви. Он выразил надежду, что она будет достойна такой чести. Это один момент. Потом выступал митрополит Епифаний, поблагодарил и Вселенскую Патриархию, и патриарха Варфоломея лично, и экзархов, и тех людей, которые поддерживали предоставление Томаса. Потом выступал президент Порошенко, он тоже благодарил и говорил о том, что это исторический непревзойденный день истории Украины, и что тысячу лет Украина ждала этого. Все выступления эти сопровождались аплодисментами в конце. И вот фактически уже сегодня Томас подписан.
Да, Ростислав, я как раз хотел спросить, нужны ли какие-то действия со стороны Вселенского Патриарха для окончательного дарования автокефалии? Что, собственно, ожидается завтра? Или сегодня уже завершился этот процесс?
Нет, не завершился. Осталось подождать меньше суток. Завтра с утра, воскресенье, 6 числа на православное Рождество за юлианским календарем. Завтра состоится уже такая божественная литургия, такая несколько часов продолжаться, и будет совместно править патриарх Варфоломей Вселенский и митрополит Епифаний. И после этого, и во время какой-то момент патриарх Варфоломей предоставит этот Томас, как бы даст, передаст его, вручит его в руки митрополита Епифания. Именно этот момент, вот этот переход, да, из рук в руки, вручение этого Томаса, документа этой исторической грамоты, как бы, будет означать рождение Украины автокефальной православной церкви, поместной. То есть это фактически тогда уже Украина получит церковь, когда будет Томас перейдет из рук патриарха Варфоломея в руки митрополита Епифания. Вот этот момент уже будет отсчет истории автокефальной украинской церкви. Потом, кстати, они потом на Епифания, ну, религиозный праздник, водокрещение, они потом, патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний, пойдут пешком несколько сот метров до залива Золотой Рог, он здесь буквально недалеко от Вселенской Патриархии, и там освятят воду в бухте Золотой Рог, то есть как бы вот тоже такой символизм какой-то, такого очищения, как бы символ чего-то начала нового. Вот, они это совместно сделают. Ну, а потом уже в понедельник, кстати, в Киеве будет благодарственная литургия, тоже такой молебен торжественный в соборе Святой Софии, где происходил этот объединительный собор, и там этот будет Томас выставлен, будет показан, и потом он будет там в ряд малых и на территории Софийского собора в Киеве будет выставлен для обозрения всеми желающими украинцами, все могут прийти посмотреть на этот документ, верующие, неверующие, это процессы, которые выходят далеко за рамки суто церковных, суто чисто религиозных, чисто церковных, это намного-намного более важное дело. Так что все могут люди смотреть, тысячи людей, очевидно, будут приходить и смотреть на текст этого Томаса.
Ростислав, а были какие-то контакты у Петра Порошенко со светскими властями Турции? Вообще, какова роль светской и турецкой власти в этом процессе? Или они никакие чиновники не принимали Петра Порошенко? Или в этой церемонии что-то, может быть, кто-то присутствовал?
С утра президента Порошенко и президента Таипа Реджепа Эрдогана. Сегодня состоялся рабочий задок. С этого, вернее, даже начался визит президента Порошенко в Турцию сегодня, в Стамбул здесь. Они завтракали. Хотел еще в апреле месяце, как бы, было поставлено в известность, что желание получить Томос, когда было обращение и украинских иерархов, и украинской власти к Вселенскому Патриарху. Была встреча президента Эрдогана с Вселенским Патриархом. А еще весной он ему все рассказывал, объяснял, в чем важность, какая просьба с Украины была тогда. Так что есть поддержка со стороны Турции этого процесса. И тоже, что интересно, что лидеры крымского народа, лидеры крымских татар, члены Меджлиса ведущие, они очень активно поддерживают в Украине предоставление Томоса. Это то мнение, которое Турция учитывает, потому что крымские татары не за Томос, и Мустафа Джамилев, и Ахтем Чийгоз буквально на днях сказал, что это все, что работает на большую независимость Украины, то, что усиливает, укрепляет украинскую независимость, это крымские татары очень и очень поддерживают. И говорит, что это тоже Томос является, как сказал Ахтем Чийгоз, шагом на пути деоккупации Крыма.
Ростислав, в одном из своих интервью на днях митрополит Епифаний, отвечая на вопросы о поддержке других православных церквей, заявил, что он на начальном этапе рассчитывает хотя бы на поддержку греческого церковного мира. А есть ли какая-то информация, может быть, кулуарного характера, когда будет эта поддержка, как долго ее придется ждать?
Мы не знаем, но патриарх Варфоломей буквально на днях, там, день или два тому назад, он разослал письмо всем представителям поместных объяснением своего шага, используя поддержать это, потому что это будет тогда, как бы, он сказал даже, что страшный суд будет, если мы не поддержим эти чаяния украинского народа, тем более, что это все разделение украинского православия, оно очень болезненно проходило. Более четверти века это раскол украинский, и заврачевать его, как бы, было очень сложно. Только сейчас удается Вселенскому Патриарху и Вселенскому Патриархату как-то помочь Украине преодолеть этот раскол. Вот. Поэтому патриарх Варфоломей попросил другие церкви поддержать Украину и украинскую церковь. Это, ну, уже, как бы, Украина с завтрашнего дня уже будет, по мнению Вселенского Патриарха, 15-й православной церковью, церковью сестрой других поместных церквей. Так что рано или поздно признают все, как говорят украинские церкви, все. Вот, но так быстро пойдет процесс, кто-то раньше, кто-то позже, есть церковь, которая уже готова сейчас, другие еще позитивный нейтралитет раздумывают, ожидали самого Томоса, когда будет вручен Томос, это тоже влияет все, конечно же, работает на признание. Так что патриарх Филарет говорил когда-то, не так давно, что, по его мнению, признают 12 из 15 церквей, если 15-я уже украинская, то есть были сомнения у него, у патриарха Филарета, насчет русской православной церкви, насчет сербской и антиохийского патриархата, но это все, как бы, ситуация быстро меняется. То есть был родительный собор, избрали нового предстоятеля, будет получен Томос, создана автокефальная уже де-юре каноническая церковь, это все может очень быстро, быстро меняться. На самом деле православие все развивается исторически, как бы, на протяжении столетий не очень спешно, но вот в украинском вопросе все, как бы, такой очень быстро ускорилось время, как бы, все на наших глазах, вот это новая поместная церковь, а это происходит очень и очень не.
Что ж, спасибо. Я напоминаю, у нас на связи из Стамбула был обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Он рассказывал о сегодняшнем даровании Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви Вселенским Патриархом. Спасибо большое.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Ахалгорцы еще месяц смогут ездить в Грузию без ограничений. Власти самопровозглашенной республики отсрочили на месяц введение новых правил пересечения пункта пропуска Раздахан, согласно которому обладатели юго-осетинских паспортов не смогут выехать на подконтрольные Тбилиси территории, рассказывает Мурат Гукемухов.
30 декабря в Лениногорском районе жителям объявили, что новые правила переносятся на месяц и вступят в силу не с 1 января, как было обещано, а с 1 февраля. Распространили информацию устно, никаких официальных заявлений и никаких объяснений о причинах переноса не было. То есть до 1 февраля пост Раздахан работает в прежнем режиме. Границу могут пересекать жители Лениногорского района, граждане Южной Осетии по паспортам, а граждане Грузии по пропускам, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили.
В конце декабря, когда объявили, люди были готовы достать паспорта, чтобы ездили в обычном режиме. Многие так думали. Вот тогда реакции были острые. Говорили люди, что вот власти осталось сказать нам, что уезжайте отсюда, и все идет к этому. Я сказала, что подождите, не надо. Может, это вам не понадобится. Ну, можно еще найти выход, чтобы сохранить гражданство.
Тамара, а, как, например, какой выход можно найти?
К примеру, не поедут в Тбилиси, будут сохранить паспорт минимум до выборов. Многие так думают.
В самом деле, ограничения на поездки в Грузию не устраивают не только ленингорцев, но и циногарцев, которым запретили пересекать границу почти 5 лет назад. Но и без гражданства Южной Осетии им придется тяжко. Они теряют пенсии и работу на территории республики. В этом смысле можно предположить, что восстановление свободы передвижения будет одной из главных тем на предстоящих парламентских выборах в Ленингорском районе. По словам Тамары, эта отсрочка на месяц дает надежду, что новый регламент пересечения границы будет все же пересмотрен. Зачем-то же его приостановили? Быть может, наверху взвесили все за и против, оценили все новые проблемы, которые возникают. Например, куда и как теперь везти экстренных больных. Из Хинвала в клинике Тбилиси их везет Красный Крест. Ленингорцев же, пользуясь их правом на пересечение границы, везли домочадцы на своих авто или местные кареты скорой помощи. Всего в прошедшем году в клиниках Тбилиси оказали помощь приблизительно 400 жителей Южной Осетии. А как теперь будет с экстренными больными ленингорцами, гражданами Южной Осетии? Через Раздахан им нельзя. Значит, их будут везти на скорой до Цхинвала, это часа 1.5-2, а там их будут перегружать в машину Красного Креста и оттуда уже везти в Тбилиси. И что, кто-то всерьез надеется довезти их живыми? По словам российского политолога Николая Силаева, на пересмотр этого решения надеются не только жители Ленингорского района, но и все, кто отслеживает ситуацию в регионе.
Я считаю, что любое давление на людей в Ленингорском районе, тем или иным образом связанных с Грузией, это вещь непродуктивная. Но это тоже вот из той области, насколько юго-осетинская государственность зрелая. Если юго-осетинская государственность с уважением относится к национальным меньшинствам, значит, она зрелая. А если она придумывает всякие способы эти меньшинства гнобить, то она гораздо менее зрелая. Мне кажется, что это тоже такой тест на зрелость, на состоятельность. То есть, если действительно это, ну вот, обойдется в итоге без такого давления, без каких-то суровых и совершенно незаслуженных мер по отношению к ним, то, конечно, это было бы очень хорошо. Всегда есть возможность пересмотреть не очень удачное решение, не очень здравое. Я надеюсь, что этой возможностью власти Южной Осетии воспользуются.
После войны 1988 года, когда восточная часть Ленингорского района перешла под юрисдикцию Цхинвала, Эдуард Кокойте лично гарантировал ленингорцам защиту их прав, в том числе свободу передвижения в Грузию. В то время маленькая республика была в центре внимания мирового сообщества. И, конечно, наблюдатели были впечатлены таким подчеркнутым отношением президента к грузинскому населению, его готовностью признать их своими согражданами и в то же время отнести с уважением к их потребностям бывать в Грузии. Это была большая репутационная победа Южной Осетии на фоне всех этих диких историй про этнические чистки и прочее из конфликтных зон в Европе, Африке или Азии. И в последующие 3 года это был образцовый район. Представьте, ленингорцы доверяли милиции. К начальнику районной милиции люди ходили за советом. Уже в бытность Леонида Тибилова в район пришли новые начальнички. Стали отжимать у людей дома, бизнес. В районе появился рэкет, который обложил данью местных торгашей. Да и новое милицейское начальство оказалось склонным к произволу. Потом начались какие-то совершенно унизительные для людей истории с заменами пропусков. Когда, например, Родителям давали пропуски, а их детям-школьникам отказывали и грозили депортацией в Грузию. Или наоборот. Затем случилось первое резонансное убийство безобидного парня Давида Башарули. И первое демонстративное нежелание расследовать это убийство, из-за которого торчали уши ленингорских ментов. Потом убийство Арчила Татунашвили. Так репутационная победа потихонечку рассыпалась и превращалась в политическое поражение. В этом смысле эти новые ограничения на границе выглядят как нечто последнее. Чем еще не навредили имиджу республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для подведения итогов недели для Абхазии. Обзор праздничной недели подготовила наш постоянный комментатор Изида Чаня.
Говорят, что отсутствие новостей – это и есть самая хорошая новость. Если это правда, то первая неделя нового 2019 года побила все рекорды по количеству хороших новостей в Абхазии. Впервые на моей журналистской памяти в первые дни нового года не возникло необходимости работать в экстренном режиме, бежать на митинги, выяснять подробности чрезвычайных происшествий и криминальных событий. Возможно, что такое благоденствие объясняется усиленным режимом, в котором работали все праздничные дни силовые органы страны. Но чтобы не сглазить страну, плавно перейду к двум, на мой взгляд, положительным событиям, которыми все же было отмечено начало года. Первое, опять же, касается правоохранительных органов, которые отметили Новый год задержанием 4 граждан, подозреваемых в причастности к разбойному нападению в городе Ткварчал. Напомню, что вооруженное ограбление Ткварчальской районной больницы произошло утром 12 декабря 2017 года. Трое неизвестных в масках и камуфляже под угрозой применения оружия остановили машину скорой помощи, в которой бухгалтер ЦРБ города Ткварчал перевозил денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы медикам. В результате разбойного нападения злоумышленники завладели суммой в размере около 1,5 миллиона рублей и с места преступления скрылись. МВД не оглашает имена задержанных, однако сообщает, что проведены неотложные следственные мероприятия, обыски и проверка показаний на месте совершения преступления, в результате чего сотрудниками милиции изъято огнестрельное оружие, множество боеприпасов, элементы камуфляжной формы и денежные средства, обнаруженный автомобиль, на котором было совершено преступление. Пока МВД задерживала преступников, главная энергетическая компания «Черноморэнерго» выполняла поручение правительства, которое последние дни уходящего года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощности энергетической системы страны. Судя по тексту постановления, оно носит сезонный характер и связано с режимом экономии в зимний период. Постановление так и называется — о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов. В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжением населения Республики Абхазия социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов энергетической системы, правительством принято решение, объясняется в преамбуле постановления правительства. Так как майнинг криптовалют осуществляется в арендованных частными лицами, не функционирующих на полную мощность государственных предприятий, то правительство также запретила руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют. РУП «Черноморэнерго» сообщила, что прекратила подачу электроэнергии на все майнинг-фермы на территории республики. Все выявленные фермы майнинга криптовалют отключены от системы электроснабжения. Всего отключено 15 объектов суммарной мощностью 8950 киловатт. Это равносильно потреблению 1800 домовладений или равно потреблению всего Сухумского района. недавно, сообщили на энергетическом предприятии. Специально для «Эхо Кавказа» из Сатачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрасхан.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Граждане Грузии не находились на борту судна МС «Сименди», атакованного пиратами у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Об этом журналистам сообщила директор агентства морского транспорта Грузии Тамар Иосилиани. Пираты совершили нападение на МС «Сименди» в ночь на 2 января, похитив 6 членов экипажа. По предварительным данным, все похищенные граждане России. В СМИ распространилась информация о том, что среди членов экипажа судна также находилось двое граждан Грузии. Эта информация поступила к нам примерно 2 дня назад, зачем последовало мгновенное реагирование. Мы проверили эту информацию, насколько она соответствует действительности. По информации, полученной от судовладельца и из других источников, грузин не было в списке экипажа и, соответственно, нет в списках похищенных, заявила Иосилиани. В Грузии подорожали сигареты. Как сообщили Business Press News, в киосках, реализующих сигареты, цены на табак различного вида поднялись в среднем на 50 тетри. Согласно изменениям, вошедшим в налоговый кодекс, с 1 января увеличился отвальный налог на импортные сигареты с фильтром. Кроме того, с 1 января ставка акциза на сигареты без фильтра сравнялась с акцизом на сигареты с фильтром и составила 1,7 лари на 20 сигарет. 53-летний мужчина, пострадавший во время сильного ветра в Батуми, скончался в больнице. Данную информацию Интерпресс Ньюс подтвердили в Министерстве здравоохранения Аджарии. Мужчина находился в клинике «Медцентр» на искусственном дыхании. У него были отмечены тяжелые травмы головы и в области грудной клетки. Что касается второго пострадавшего, состояние его здоровья стабильно, он находится в реферальной больнице. Непогода создала проблемы для водителей на юге и западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Минрегион развития Грузии, передает агентство «Новости Грузия». Из-за интенсивного снега и сильного ветра движение для некоторых видов транспорта ограничено на дороге через перевал Паравани, ведущий к границе с Арменией. В частности, на 90-112 километре трассы международного значения Ахалцихи-Ниноцминда, участок Ниноцминда границы Армении, запрещено передвижение автомобилей с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Аналогичные ограничения действуют на дороге, ведущей в высокогорную Сванетию из-за снега и гололеда. На участке Хаиши-Ужгули 70-186 километр дороги Зугдиди-Джвари-Мести-Лаздиле запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального транспорта движение свободно на участке Хаиши-Дизи 70-90 километр той же дороги.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. Всю неделю мы подводили итоги минувшего года. Наши корреспонденты, аналитики и блогеры рассказывали о самых важных, на их взгляд, событиях в самых разных областях. Сегодня мы расскажем о важных проблемах в 2018 году по версии грузинских правозащитников. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Еще в 2017 году Грузия узнала о трагедии, произошедшей на улице Хорава, где в массовой драке погибли двое 16-летних школьников – Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. В 2018-м отец последнего, Заза Саралидзе, начал активную борьбу за справедливость с требованием привлечь к ответственности всех, кто причастен к смерти его сына. Не закончилась она и по сей день. По утверждениям Зазы Саралидзе, на свободе остаются основные лица, причастные к этому убийству. В последнем из своих отчетов народный защитник Грузии Нино Ломжария заявила, что это дело указывает на серьезные системные проблемы, которые необходимо решить быстро и эффективно.
Защищать право человека на жизнь – это обязательство государства, которое в том числе обязывает его проводить эффективное расследование по делам о лишении человека жизни. Однако, по оценке народного защитника, по делу об убийстве на улице Харава не был проведен целый ряд обязательных и неотложных следственных мероприятий, и, соответственно, на данном этапе не все лица, совершившие преступления, были призваны к ответственности.
Того же уже больше года ожидает и Малхас Мачеликашвили, отец Тамерлана, смертельно раненого в декабре 2017 года в ходе спецоперации в Панкисе.
Я требую от председателя команды мечты: накажи всех тех зверей, которые в Панкисе осуществили этот террористический акт, тех, кто расстрелял нашего спящего сына. Сегодня вы ведете себя так же, как вело себя в ту ночь стадо спецназовцев. Они паниковали, были бесчеловечны. А сегодня вы, все правительство, повторяете это. Я не прощу вам этого. Ни я, ни мой народ, ни народ Грузии.
Говорит Малхас Мачеликашвили. Протест отцов продолжается по сей день. Уже несколько месяцев они проводят акции возле здания парламента в Тбилиси с требованием наказать всех виновных в смерти их сыновей. Остаются безнаказанными и причастные к смерти 34-летнего Арчила Татунашвили. Согласно исследованию грузинского центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», он погиб в Скинвале от пыток. В причастности к его убийству обвиняются представитель Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и начальник районного КГБ Алик Табоев. 13 сентября 2018 года их имена были внесены в красный циркуляр. Сегодня они объявлены в международный розыск по обвинению в ограничении свободы при отягчающих обстоятельствах. В одном из своих интервью грузинским СМИ госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цехилашвили сказала:
«Мы используем все правовые меры для того, чтобы правосудие свершилось и виновные понесли наказание. Как и в случае убийцы от Хозория, который уже идентифицирован и чья вина уже доказана грузинским судом. Это необходимая мера, которую грузинское государство обязательно использует. Это значит, что если эти лица будут передвигаться за пределами Грузии, они будут задержаны».
В целом, тема права на жизнь в грузинском обществе активно муссировалась на протяжении всего 2018 года. 30 сентября обществу стало известно о гибели 25-летнего правозащитника Виталия Сафарова. Следствие по делу пока продолжается, однако мать Виталия, Марина Аланакян, утверждает, что ее сын стал жертвой молодых людей, назвавшихся неонацистами. Конфликт завязался между двумя посетителями бара на улице Дюма в Тбилиси и тремя молодыми людьми, у которых вызвала агрессию русская речь. Виталий вмешался и в результате был убит теми, кто называет себя неонацистами. «Этот случай показал, что в Грузии все чаще используется язык ненависти», говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
К сожалению, правозащитник Виталий Сафаров стал жертвой нацистских групп. Он работал именно над темой толерантности, вел тренинги на тему антифашизма и погиб от рук фашистов. Этим убийством и можно описать ту нетолерантную среду, которая наблюдается сегодня в Грузии. Фобии грузинского общества в отношении людей с отличающимися взглядами в больших масштабах существуют скрытно, но в последнее время все чаще стали проявляться в насильственных формах. Государству необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы изменить ситуацию.
Необходимо усилить аппарат народного защитника, а дела, в которых явно прослеживаются дискриминационные мотивы, должен взять под свой контроль парламент, считает Олег Оцкитишвили. Гибель Сафарова сподвигла некоторых правозащитников на создание антинацистской коалиции Грузии. Работать она будет в разных направлениях. Это работа над законодательными изменениями, повышение квалификации правоохранительных органов и общественные дискуссии, говорит член коалиции, глава НПО «Центр вовлеченности и развития» Агит Мирзоев.
Это будет некая такая гражданская линия, которая позволит привлечь внимание общественности к этой проблеме, привлечь внимание соответствующих государственных, международных структур, потому что проблема есть, о ней нужно говорить. Позиция, скажем, когда мы чего-то не хотим видеть или зарываем голову в песок, думая о том, что проблема обойдет нас, здесь не сработает. Это очень-очень серьезная проблема, тем более для такой многообразной, многокультурной, скажем, страны, каким является Грузия, это очень и очень рискованно.
Ультранационалистические группировки участвовали и в нескольких других громких скандалах, возникших в 2018-м. После полицейских рейдов в ночные клубы, как объяснили в МВД с целью задержания наркореализаторов в Тбилиси, были организованы масштабные акции. Представители движения «Белый шум» и их сторонники выступили против превышения силы правоохранителями, а также потребовали легализации легких наркотиков. Категорически против этого выступили ультранационалистические группировки и организовали контракции, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури.
Для меня самой большой проблемой является то, что я не уверена, что это противостояние закончилось. Нужен глубокий анализ, кто эти люди, участники контракции, и кто усиливает эти группы в нашей стране. Некоторые политики из власти открыто поддерживают их, к примеру, сосуджать в Лиане. Помимо этого, власти хранили молчание очень долго, в тот момент, когда в социальных сетях шла невероятная травля представителей «Белого шума» и их сторонников. Против них развязалась компания, якобы они защищали барыг. И эта травля исходила от каких-то вымышленных пользователей. Создавали специальные страницы, и неизвестно, кем эти страницы финансировались. Я не против свободы выражения, но когда идет целенаправленная травля, призыв к насилию, дискредитация представителей «Белого шума» — это проблема.
Тема насилия по-прежнему остается актуальной и для феминистских правозащитных организаций. В одном из исследований Национального демократического института США говорится, что 81% граждан Грузии считают семейное насилие проблемой для женщин. Впрочем, в 2018-м были предприняты некоторые шаги для улучшения ситуации, говорит одна из участников женского движения Ида Бахтуридзе.
В МВД открылся департамент защиты прав человека, который фокусируется на проблемах домашнего насилия и насилия над женщинами. Был внедрен механизм оценки рисков и прочее. Было осуществлено много изменений, которых мы добивались многие годы. Это значительно улучшило ситуацию и дало возможность начать говорить о следующем этапе, об экономическо-социальном усилении женщин, переживших насилие.
Однако не время сбавлять темп, считают участницы женского движения. Для искоренения проблемы полностью говорить о ней необходимо постоянно. Не менее уязвимой группой в Грузии остаются дети. Аппарат народного защитника за 10 месяцев 2018 года изучил около 700 различных фактов, касающихся нарушения детских прав. Большинство из них – это насилие над детьми, бедность и неподобающие социальные условия проживания. А самая уязвимая группа – это дети, живущие и работающие на улицах. Причем в грузинском законодательстве нет точного определения, трактующего бездомность, говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лейла Гвишиани.
У государства нет не только единого определения бездомности, у него нет единой централизованной политики в этом вопросе. Вся политика в отношении жилья полностью находится на усмотрении местных самоуправлений. Все наши исследования, проведенные анализы показывают, что право на надлежащее жилье как таковое не прописано в законодательстве так, как этого от нас требуют различные международные документы. Здесь же я хочу вспомнить последние конституционные изменения. Тогда мы активно пытались сделать так, чтобы в ней появилась запись о праве на надлежащее жилье, но законодатели не приняли это во внимание.
Грузинские правозащитники подвергали законодателей критике и по множеству других вопросов, но и парламентарии не остались в долгу. На протяжении года многие представители правящей партии нелестно высказывались в адрес разных НПО, которые многие правозащитники посчитали несправедливыми. Одним из таких стало обвинение спикера парламента представителей неправительственного сектора в том, что они покрывают фашистов. Многие ведущие НПО посчитали, что высказывания эти были направлены на нейтрализацию их исследований предвыборной среды. И пообещали, что власти получат обратный эффект. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас об абхазских итогах года. На этой неделе наш корреспондент Елена Заводская подводила экономические итоги с Хатуной Шаты по кандидатам экономических наук, заведующей отделением экономики Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики. Первую часть интервью можно прочесть и прослушать на нашем сайте. А сейчас вашему вниманию вторая часть. На этот раз Хатуна Шатыпа рассказывает о судьбе программы «25 шагов по развитию экономики до 2025 года, анализирует деятельность парламента, ее влияние на экономическую ситуацию в Абхазии и структуру республиканского бюджета.
Насколько я знаю, наше Министерство экономики достаточно длительное время занималось разработкой программы «25 шагов социально-экономического развития». Да. Данный документ был презентован. Почему он не стал программой?
Несколько раз даже был презентован. И он остается пока проектом. Он не утвержден Кабинетом министров. Еще в декабре 2016 года мы писали письменный отзыв в Министерство экономики. Почему эта программа не является той государственной программой, которая нам необходима?
Почему же?
Целый раздел выпал социальной политики, как развивать социальную сферу, в этой программе вообще нет. Условно они называют это экономической программой, а у нас по закону нельзя делить эти два серьезных блока, они должны взаимодополнять и быть элементом одной общей большой государственной программы. Второе, у них не обозначены сроки, объемы финансирования, ответственные.
Мы все присутствовали на очень помпезном мероприятии, в огромном зале, при большом количестве людей, очень торжественно, пафосно проходила презентация этой программы «25 шагов». Где она сейчас? Какова ее судьба?
Действительно, проделана московская консалтинговая компания большую работу. Это оплачивалось московской абхазской диаспорой. Вообще надо их всех поблагодарить. И у нас вопрос не к исполнителям. Они профессионалы однозначно. Какие задачи поставили, это называется техническое задание, какое Министерство экономики сформулировало, такая работа была и выполнена. Сама работа сейчас находится в парламенте. Это тоже вызывает вопрос, потому что по тому закону о государственном прогнозировании программу надо утверждать в Кабинете министров. Поэтому для меня вообще остается вопросом, почему Министерство экономики не инициирует и почему они не утверждают на заседании Кабинета министров. Мы приходим к тому выводу, что даже и такую программу бы они не хотели в утвержденном виде. А так есть проект, он у них висит на сайте. А если утвердят, то потом же надо отчитаться. А какой шаг вы сделали и когда? Может, вот с этим связано вот такое затягивание?
Когда мы говорим об управленческих решениях, то это ведь не только Кабинет министров. У нас есть и законодательная ветвь власти. Скажите, пожалуйста, принимались ли парламентом какие-то решения, которые могли бы создать основу для выхода экономики Абхазии из того состояния, в котором она находится?
Да, действительно, парламент играет важную роль, потому что экономические реформы невозможны без соответствующей законодательной базы. Мы с этой позиции рассматривали, анализировали их деятельность парламента нового созыва за один год. С апреля 2017 по апрель 2018 год. Парламентом Абхазии принят закон об электроэнергии и бюджет на 2018 год.
То есть за год они приняли всего два закона?
Да. Есть еще поправки, но я, например, посмотрела поправку относительно закона о статистической деятельности. Это очень важный государственный орган и вообще важная часть деятельности Кабинета министров. Хотелось увидеть вот в этих поправках относительно полноты данных, оперативности данных, каких-то структурных изменений. Вместо этого данная поправка касается статьи 4. Одно предложение заменили другим предложением.
И какое же предложение заменили каким предложением?
Органами государственной статистики Республики Абхазия заменили словами «центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики».
Удивительная, конечно, поправка. Вот меня она, например, сейчас шокировала. Скажите, пожалуйста, такого рода поправка в закон, она вообще может на что-то повлиять?
Я вам точно не могу ответить, чем это было продиктовано, вот эти юридические терминологии, но точно знаю, что или в работе самой статистики никак это не может повлиять. Но не будем на этом останавливаться, потому что самый главный финансовый документ – это, конечно, государственный бюджет. Без учета российской финансовой помощи собственные доходы в 2018 году составили 3 миллиарда 140 миллионов. Из них на содержание государственной машины, включая все три ветви власти, уходит точно такая же сумма. То есть, если бы не было российской финансовой помощи, ни одного рубля не было бы на развитие экономики, культуры, образования, здравоохранения. Но я сегодня хочу прокомментировать структуру расходов республиканского бюджета с учетом российской финансовой помощи. Расходная часть составляет 7 миллиардов 520 миллионов. Первая статья – общегосударственные вопросы. Доля в республиканском бюджете в Абхазии 21%, в России 7,5%. На мой взгляд, это доказательство неэффективности системы государственного управления. И здесь хочу привести слова опять нашего президента, которая словно тяжелый камень тянет нас вниз и не дает развиваться. Это он так в послании озвучил.
Вот этот камень, это что? Конкретизирует?
Общегосударственные вопросы – это содержание аппарата администрации президента, парламента, правительства, резервный фонд президента. В сравнении с российскими показателями, даже не для экономистов, становится очевидным, как он чрезмерно растут. Другая статья – национальная безопасность и правоохранительная деятельность. У нас на это уходит 16% республиканского бюджета, в России 8%. Социальная политика, то, что нам ближе. В Абхазии 2,7%, в России 28%. Конечно, имеем по статьям неравномерное, неэффективное, так скажем, распределение и так ограниченных бюджетных средств.
Это мы сейчас с вами говорим о бюджете 2018 года. Да. А что с бюджетом 2019 года?
Да, мы тоже уже просмотрели бюджет 2019 года. Существенных изменений именно в структуре там не произошло. Были изменения внесены в доходную часть. И мне стало интересно, куда эти средства были направлены. Что могу отметить? Ни на развитие экономики, ни на развитие производства, ни на развитие сельского хозяйства, которое у нас является и считается традиционно приоритетной отраслью. На реальный сектор экономики не были направлены. Добавили содержание парламента, театров. Они распределились по другим направлениям, каким-то социальным направлениям, по культурным, но не было направлено на производство.
Мы постоянно на всех уровнях слышим о том, насколько важно для нас село, насколько важна поддержка села. А что у нас в реальности с этим?
Село для нас является самым главным, основным направлением. И оно нуждается, именно сельское хозяйство нуждается в финансировании. Но все послевоенное время на ее развитие и восстановление направляется менее 1% от расходов государственного бюджета. Вот на 2019 год тоже, к сожалению, всего 60 миллионов. То есть, получается, на развитие целой отрасли отправляется 60 миллионов. Это с чем можно сравнить? Содержание одного депутата нам обходится 1 400 000 в год, а на развитие одного села мы отправляем 700 тысяч рублей в год. К сожалению, структурно, на наш взгляд, неправильно выстроена статьи расходов республиканского бюджета.
Скажите, пожалуйста, а почему вот наши депутаты принимают такой бюджет из года в год?
Бюджет формируется в Министерстве финансов на базе индикативного плана, который разрабатывает Министерство экономики. И мы с вами опять вернулись в это Министерство экономики.
А что не так с индикативным планом?
Дело в том, что индикативный план по закону нашему должен формироваться исходя из государственной программы, закона о государственном прогнозировании. То есть у нас должна быть программа среднесрочная, условно на 5 лет, и расписывается дальше на каждый год. Вот что такое годовой индикативный план. Когда у нас нет государственной программы, индикативный план, как следует с их преамбулы, составляется путем сбора фактических данных со всех организаций и предприятий предыдущих лет. И это не что иное, как продолжение того инерционного сценария. На наш взгляд, индикативный план не является документом, который решает государственные задачи. А у нас вопрос, а что реализуется таким индикативным планом? Именно этот документ, на наш взгляд, является причиной таких несоответствий в самом государственном бюджете. А теперь представьте, что на базе такого, скажем, ложного документа составляется государственный бюджет. И остается вопрос, насколько он государственный. Именно бюджет является связующим документом между исполнительной и законодательной властью. В итоге согласованный входит документ. Поэтому я бы не расставляла акценты, какая структура несет больше ответственности. Надо принимать реальные меры по эффективному использованию наших бюджетных средств.
Понятная ситуация. А есть ли из нее какой-то выход? Если вы видите этот выход, то в чем он состоит и кто и что должен сделать для того, чтобы мы двинулись куда-то вперед?
Здесь нам не надо изобретать велосипеды, общеизвестные схемы, как выходить из кризиса. У экономистов они готовы, называются антикризисные программы. Как они должны состоять структурно, из каких перечней, из каких мероприятий, они тоже проработаны, их можно привести в соответствии с нашими особенностями. У меня здесь возникает другой вопрос. Насколько наше общество, мы с вами готовы к этим мероприятиям, к этим реформам, которые очень нам нужны, стучаться в дверь давно? Дело в том, что все эти мероприятия в большинстве своем будут непопулярны. Например, мы хотим эффективно использовать бюджетные деньги. Но для этого нам придется в 5-6 раз, по нашим подсчетам, сократить численность занятых в органах власти и управления. Мы же хотим сократить теневой сектор экономики. Для этого нам придется жесточайший контроль устанавливать на границе с Российской Федерацией и на границе с Грузией. Нужно будет провести инвентаризацию земель, потому что земля – это наше национальное богатство. И мы должны четко знать, кому принадлежат прибрежные земли и когда они начнут нам давать доход. Реформа – на сложный этап, когда само общество будет неоднозначно принимать жесткие, непопулярные меры, если мы хотим, конечно, провести реформы. Но, я думаю, наш народ проходил и более сложные этапы. И войну выжили, и потом блокаду выстояли. Сейчас тоже, я уверена, мы должны достойно прожить этот сложный этап реформирования. Главное ее начать и на выходе в результате получить повышение качества жизни нашего населения.
Вы видите сегодня в любой ветви власти какой-то потенциал для того, чтобы начать этот процесс реформ?
Если мы хотим быстро выйти из этого, нужен орган, не обязательно антикризисное правительство. Можно антикризисный штаб создать, можно совет специально создать при президенте, который будет в открытом режиме, доступно, с привлечением широкой общественности. Но, конечно, саму программу должны писать профессионалы, в первую очередь экономисты. Вы знаете, к нам из администрации президента обратились год назад и сказали, представьте ваше видение, составить рабочие группы, как вообще вам видится. Мы провели колоссальную работу, расписали, сколько отраслевых программ должно быть, сколько территориальных программ, кто должен их разработать. Мы даже составили список рабочих групп, не более 5-6 человек. Даже были определены руководители рабочих групп. И все эти документы с техническим заданием, все это проделано, лежит в администрации президента.
Какие нам нужны финансовые ресурсы для того, чтобы эту программу разработать?
Да, смету тоже мы составляли. Я бы не сказала, что это неподъемные суммы для нашего бюджета. Это в пределах 4 миллионов. Вводится такая программа. Это еще с учетом, знаете кого, работы внешних экспертов. Мы даже такое предусмотрели по каждой программе. Даже с учетом прохождения этой экспертизы, внешней, внутренней, вот такая небольшая сумма там выходила.
Рассказывала экономист Хатуна Шатыпа из Абхазии. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.